Трэвис, что произошло 30 августа 1975 года? И что случилось с этой Деборой Купер?»
«Скверное дело, Маркус. Очень скверное. Я оказался на первых ролях, потому что в тот день было мое дежурство. Я тогда был простым полицейским. Именно я принял тот звонок. Дебора Купер, симпатичная старушка, после смерти мужа жила одна в уединенном домике на опушке леса Сайд-Крик. Знаешь, где Сайд-Крик? Это там, где начинается тот большущий лес, в 2 милях за Гусиной бухтой. Прекрасно помню мамашу Купер. Она постоянно звонила, особенно по ночам, говорила, что вокруг дома какой-то подозрительный шум. Страшно ей было в своей здоровой хибаре у самого леса. Вот и хотела, чтобы кто-нибудь ее время от времени развлек. Всякий раз извинялась за беспокойство и угощала полицейских, которые к ней ездили, пирожками и кофе. Она завтра приходила в участок и приносила какой-нибудь гостинец. Я ж говорю, милейшая старушка. Таким всегда хочется оказать услугу. Короче, этого самого 30 августа 1975 года мамаш Купер набирает телефон экстренного вызова и говорит, что видела девушку в лесу, а за ней гнался мужчина. Ну и я сразу отправился к ней. Она позвонила днем, в первый раз такое. Когда я приехал, она меня ждала у дома и сказала: «Трэвис, может, вы решите, что я спятила, но на сей раз я правда видела что-то странное». Я осмотрел опушку леса, там, где она видела девушку, и нашел лоскут красной ткани. Я сразу решил, что дело серьезное, и предупредил шефа Пратта, тогдашнего шефа полиции Авроры. Он был в отпуске, но немедленно приехал. Лес-то громадный, второй человек не помешает. Вошли мы в лес, прошагали добрую милю и нашли следы крови, светлые волосы и еще обрывки красной ткани. Но задаваться вопросами оказалось некогда, потому что в эту минуту со стороны дома Деборы Купер донесся выстрел. Мы бросились туда и нашли мамашу Купер на кухне, в луже крови. Потом мы узнали, что она еще раз звонила в полицию, сообщить, что девочка, которую видела незадолго до того, укрылась у нее.
Девочка вернулась в дом?
Да. Пока мы ходили по лесу, она прибежала, вся в крови, ей была нужна помощь. Но мы уже никого в доме не застали, кроме трупа мамаши Купер. «Свихнуться можно».
«А девушка, это была Нола?» — спросил я.
«Да, мы это быстро поняли. Во-первых, чуть позже позвонил ее отец и сказал, что она пропала. А во-вторых, Дебора Купер сама назвала ее имя».
«И что потом?»
«После второго звонка мамаши Купер сюда выехала полиция округа. Подъезжая к опушке лесу Сайд-Крик, помощник шерифа заметил черный «Шевроле Монте-Карло», на большой скорости удалявшийся на север. Была организована погоня, но машину так и не задержали, несмотря на полицейские кордоны. В следующей неделе мы искали Нолу, весь округ перевернули. Кто же мог подумать, что она в Гусиной бухте, у Гарри Квеберта? По всем признакам, она должна была быть где-то в этом лесу. Устраивали облаву за облавой, но так и не нашли ни машину, ни девочку. Если бы могли, всю страну бы прочесали. Но спустя 3 недели поиски пришлось прекратить, хоть и скрипя сердце. Большие шишки в полиции штата заявили, что они обходятся слишком дорого, а уверенности, что будет толк, никакой.
«Вы кого-то подозревали тогда?» Он на секунду замялся, потом сказал:
«Официально это не говорилось, но думали на Гарри. И причины у нас были. Я хочу сказать, он приезжает в Аврору, а через 3 месяца исчезает малышка Келлерган. Странное совпадение, нет? А главное, какая у него была тогда машина? Черный «Шевроле Монте-Карло». Но улик против него не хватало. По сути, это рукопись, то самое доказательство, которое мы искали 33 года назад».
«Не думаю. Это не Гарри. И потом, зачем ему оставлять такую улику против себя вместе с телом? И зачем он послал садовников рыть землю именно там, где закопал труп? Это ж ни в какие ворота не лезет. Трэвис пожал плечами.
«Поверь моему опыту старого копа. Никогда не знаешь, на что способны люди. И особенно те, кого вроде бы хорошо знаешь».
С этими словами он поднялся и сердечно попрощался со мной.
«Если я могу что-то для тебя сделать, скажи, не стесняйся».
Пинкас, не проронивший ни звука за все время нашего разговора, недоверчиво произнес:
«Надо же, понятия не имел, что полиция подозревала Гарри».
Я ничего не ответил. Оторвал первую страницу газеты, сунул в карман и, хотя было еще рано, поехал в Конкорд. Мужская тюрьма штата Нью-Хэмпшир расположена по адресу North State Street 281 на севере Конкорда. Чтобы попасть туда из Авроры, нужно свернуть с шоссе 93 за торговым центром Капитолий, потом на углу Holiday Inn на Норд-стрит и ехать прямо минут 10. За кладбищем Блоссом-Хилл и озерцом в форме подковы возле реки дорога идет вдоль решетчатой ограды с колючей проволокой, не оставляющей сомнений в том, куда ты попал. Чуть подальше висит указатель с названием тюрьмы, а за ним видны угрюмые строения из красного кирпича, обнесенные толстой стеной, и решетки главного входа. Напротив, на другой стороне улицы, дилерский центр по продаже автомобилей. Рот ждал меня на парковке, курил дешевую сигару. Вид у него был безмятежный. Вместо приветствия он снисходительно похлопал меня по плечу, словно мы были старые друзья.
«Первый раз в тюрьме?» — спросил он.
«Да».
«Постарайтесь расслабиться».
«А кто вам сказал, что я напряжен?» Он заметил стайку журналистов, поджидавших поблизости.
«Они повсюду. Главное, не реагируйте на их приставание. Это гиены, Гольдман. Они не отвяжутся, пока вы им не швырнете чего-нибудь жареного. Будьте непреклонны и храните молчание. Малейшее ваше дурно истолкованное слово может обернуться против нас и угробить мою стратегию защиты».
«И какова ваша стратегия?» Он взглянул на меня очень серьезно.
«Все отрицать».
«Все отрицать?»
«Да, все. Их связь, похищение, оба убийства. Будем доказывать в суде его невиновность. Я добьюсь оправдания Гарри и очень рассчитываю потребовать возмещения миллионных убытков и ущерба от штата Нью-Хэмпшир».
«А куда вы денете рукопись, найденную полицией вместе с телом? И признание Гарри, что у него была связь с Нолой?»
«Рукопись ничего не доказывает. Написать не значит убить. И потом Гарри все объяснил, и вполне вразумительно. Нола перед тем, как исчезнуть, унесла рукопись. Что до их интрижки, это просто увлечение. Ничего особо дурного. Ничего противозаконного. Прокурор ничего доказать не сможет, вот увидите».
«Я говорил с шефом полиции Авроры, Трэвисом Доуном. Он утверждает, что Гарри в свое время был под подозрением».
«Хрень собачья!»
Рот легко срывался на грубость, если ему противоречили. Судя по всему, подозреваемый водил черный «Шевроле Монте-Карло». По словам Трэвиса, именно эта модель была тогда у Гарри.
«Хрень в квадрате!» — взорвался Рот. «Но знать полезно. Хорошо поработали, Гольдман. Мне такие сведения нужны. Между прочим, раз вы знакомы со всеми олухами, что живут в Авроре, порасспрашивайте-ка их. Надо бы заранее знать, какими байками они собираются кормить присяжных, если их позовут свидетелями на процесс. И попробуйте выяснить, кто из них пьет горькую или бьет жену. Свидетель, который пьет или бьет жену, считается незаслуживающим доверия».
«Довольно гнусные методы, вам не кажется?»
«На войне как на войне, Гольдман. Буш соврал всему народу, чтобы напасть на Ирак, но это было необходимо. Гляньте-ка, Саддам получил под зад, иракцев освободили, и с тех пор мир чувствует себя намного лучше».
«Большинство американцев выступали против этой войны. Это была катастрофа». На его лице отразилось разочарование.
«О, нет, вот так я и думал».
«Что?
Вы будете голосовать за демократов, Гольдман?»
«Естественно, я буду голосовать за демократов».
«Вот увидите, они навесят на богатеев вроде вас изумительные налоги. И тут уж поздно будет плакать. Чтобы управлять Америкой, надо иметь яйца. А у слонов яйца больше, чем у ослов. Ничего не поделаешь, это генетика».
Очень поучительно, Рот. Так или иначе, демократы уже выиграли президентскую гонку. Ваша расчудесная война оказалась достаточно непопулярной, чтобы перевесить чашу весов.